Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы будут задавать Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Дмитрий Бабич, корреспондент журнала «Russia Profile». По традиции этой программы, коротко о биографии нашего гостя. Родился в 60-м году, в 82-м окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, кандидат юридических наук. Работал в ряде научных и научно-производственных объединений, был заведующим кафедрой предпринимательского права Высшей школы приватизации и предпринимательства. Работал адвокатом, в том числе был адвокатом Анатолия Собчака. В декабре 2003 года избран в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия» Петербургская группа. Как я уже сказал, председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Все правильно, Владимир Николаевич? Что-то добавить правильно. Хотите?
Добрый день, уважаемые радиослушатели, прежде всего.
Первый вопрос у меня к вам такой. Комментируя послание президента России Владимира Путина, вы обратили внимание на то, что президент говорил о важности моральной ответственности людей, которые представлены во власти, и заметили, что опора на внутренние моральные стимулы поведения людей, представленных во власти, и обозначение этого аспекта, как важнейшего в том числе, будет способствовать росту доверия к власти со стороны общества. За последнюю неделю представители едва ли не всех ветвей власти высказались по поводу происходящего в Таллине. И с жесткой оценкой действий эстонских властей не согласиться практически невозможно. Но у меня лишь один вопрос. Да, действительно, говоря очень жесткие слова по поводу переноса памятника перезахоронения советских солдат в Таллине, почему-то никто из представителей властей и, по-моему, лишь только канал РЕН-ТВ показал то, что произошло в это же самое время в Химках, где тоже был снесен памятник и вырытые тела героев Советского Союза, которые погибли во время обороны Москвы. А когда я прочитал на сайте Химкинской администрации распоряжение за номером 1667, где были такие слова: причинами сноса монумента названы предстоящая реконструкция Ленинградского шоссе, это первое, а второе – постоянное осквернение захоронения, дальше цитата, женщинами легкого поведения, отходами своей жизнедеятельности. Вот как так?
Знаете, я не читал это распоряжение. Я считаю, что то, что было сделано, конечно же, абсолютно совершенно бездравственно, и долг российских властей соответствующим образом реагировать на совершенно недопустимые вещи, которые были сделаны в Химках, и точно так же долг российских властей реагировать на нарушение всякой этики, особенно если мы понимаем, что это сделано накануне Дня Победы, на то, что происходило в Эстонии. Но вы начали действительно с правильной оценки. В послании было обращено внимание на моральную ответственность представителей власти. Важнейшее условие для того, чтобы власть пользовалась доверием, она должна сама демонстрировать моральные стимулы своего поведения.
Ром Фридж, пожалуйста.
Я хотел бы продолжить вот вопрос о моральной ответственности. В СМИ было написано, что вы очень часто голосуете за Александра Невзорова, когда его нет, и он считается вообще прогульщиком заседания Госдумы. Вообще, это морально, этично постоянно голосовать за другого, который, в принципе, не выполняет свои обязанности как депутат.
Знаете, вот всегда очень важны в жизни оттенки. На заседаниях Государственной Думы я никогда не голосую за Александра Невзорова. Я не знаю, голосует ли кто-то за Александра Невзорова на заседаниях Государственной Думы. В рамках Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, которым я руковожу, у меня действительно есть доверенность, которая предоставляет мне возможность в рамках, подчеркиваю, заседания Государственной Думы, Комитета Государственной Думы, голосовать за Александра Невзорова. Это исключительно важный штрих. Комитет Государственной Думы рекомендует Государственной Думе тот или иной законопроект к принятию или непринятию. Государственная Дума может как согласиться, так и не согласиться. И такого рода ситуации бывали неоднократно. Поэтому вот это очень важный штрих. Действительно, были несколько раз ситуации, когда мои уважаемые коллеги просили меня консультироваться с Александром Глебовичем Невзоровым по тем или иным вопросам. И действительно, как бы перед голосованием по тому или иному вопросу я с ним разговаривал и получал поддержку, допустим, той позиции по законопроекту. У каждого есть своя позиция. Вот Невзоров передал мне доверенность, и я надеюсь, что по тем законопроектам, которые были, которые рекомендованы комитетом, один раз только возникла эта очень пограничная ситуация, по тем законопроектам, которые были рекомендованы комитетом, его позиция совпадала с той точкой зрения, которая отражалась мной.
Вопрос непосредственно по вашей специальности. Российская Конституция достаточно молода. И, наверное, можно считать большим успехом, что она в основе своей остается незыблемой. Хотя появились вещи, которые в Конституции не прописаны. Например, Государственный совет и федеральные округа. У них вот Конституция о таких органах власти ничего не упоминает. Возможно, в этом нет прямого нарушения, но, как мне кажется, все-таки сужение полномочий субъектов федерации явно за последние годы произошло. А значит, де-факто изменяется и практика правоприменения Конституции. Я правильно понимаю?
Спасибо за оценку Конституции. Она молода, но в то же время стабильна. И я должен сказать, что одна из самых больших заслуг государственного руководства тех людей, которые участвовали в разработке Конституции 1993 года, то, каким образом они сумели сделать текст Конституции. Текст Конституции ставит очень многие задачи, которые наша страна должна еще решить. Конституция определяет страну как демократическое, федеративное, правовое государство. И вот многие из этих целей, может быть, с моей стороны неправильно, но многие мне из этих целей, которые там отмечены, мне кажется, мы должны еще достичь. Допустим, к правовому государству. Что касается возможности через федеральные конституционные законы или через те или иные институты осуществлять текущую политику, самое главное, чтобы отражались принципы. А конкретная система управления, она может быть описана в других законодательных актах. Собственно говоря, Конституция, она же и не служит для детального выписывания тех или иных процедур осуществления власти. Она обозначает общую тенденцию, обозначает общие принципы в ряде случаев, которые нельзя нарушать. Поэтому мне представляется, что те решения, которые принимаются по конкретным формам организации осуществления власти, они не нарушают духа и текста Конституции. Федеральные округа, существует определенный механизм, но он действует как бы в рамках документов, которые и в рамках решений, которые предоставил президенту Российской Федерации, поэтому я думаю, что здесь нарушений нет. Еще раз хотел бы сказать, что ни разу текст и дух Конституции очень либерального документа нарушен не был, и поэтому, собственно говоря, когда мы говорим постоянно на стабильности Конституции, для нас очень важно сохранить вот тот настрой, который в свое время дала Конституция, к подготовке которого непосредственное отношение имел недавно ушедший первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии сегодня председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, корреспондент журнала «Russia Profile», и Роланд Фридше, второе немецкое телевидение. Роланд, пожалуйста.
Мы раз еще говорили о Конституции, и после марша несогласных вы заявили, что вы будете расследовать случаи нарушения прав и свобод граждан, если получите такие заявления. Вообще вы получили после марша несогласных какие-то заявления? И плюс тому же сразу хотел бы еще сразу вот по поводу работы журналистов спросить. Моя съемочная группа тоже была задержана. При этом вот сотрудники ОМОНа бросались на нас возле кинотеатра «Пушкинский» с кличем «Все схватить! без камеры, с камерой не важно. Хотя было видно, что мы журналисты на месте, где, в принципе, мы никому не мешали.
Первое. Государственной Думой определен комитет. Это комитет по безопасности Государственной Думы, который возглавляется Владимиром Абдулевичем Васильевым. И, насколько я понимаю, они суммируют заявления и будут их рассматривать. На свое имя я не получал такого рода обращений. Значит, одновременно ради объективности хотел бы сказать, что государственная власть в любом государстве, и в данной ситуации это и Германия, Франция, и Россия, и Дания, кажется, да, в последний период времени, она так или иначе все равно должна выстраивать определенные рамки действий. Конечно же, эти рамки действий ни в коем случае не должны быть избыточными. То есть это должна быть спокойная, объективная реакция на события. При этом я хотел бы подчеркнуть, что реакция людей, которые участвуют в событиях, она может быть как бы такой, скажем так, и излишней, и может быть иногда более агрессивной. Но реакция правоохранительной системы, она должна быть очень четкой, выверенной и спокойной. И поэтому... Потому что это профессионалы, их задача в этом заключается. Поэтому все те случаи как бы необъективности или излишних действий, конечно же, они будут исследованы, но в то же время я бы просил тоже как бы понять, что это реакция власти, власть должна реагировать на соблюдение законодательства, и мне кажется, что, по крайней мере, власть учится, да, правоохранительные службы учатся, и сравнивая, допустим, с теми реакциями, которые были на события в последнее время в Европе, я думаю, что мы встраиваемся в общую колею. Сожалею, если действительно в отношении вашей съемочной группы была проявлена некорректность. Сожалею по этому поводу.
Знаете, один из ваших коллег по Верхней Палате, правда, парламента, когда я попросил его прокомментировать отказ в марше несогласных, а отказ был такой формальный, что за минуту до того заявку подала молодая гвардия. Он сказал, ну это нормальная практика в демократической стране, когда используется административный ресурс.
Мне неизвестна объективно эта ситуация. Я знаю по другим городам, допустим, мне приходилось как бы говорить об этой ситуации в Санкт-Петербурге. Городские власти готовы были предоставить определенные места, то есть для проведения такого рода мероприятий. По крайней мере, они так заявляли. И, соответственно, значит, они просили, чтобы эти их требования были как бы удовлетворены. Эти требования были не удовлетворены. Значит, соответственно, они каким-то образом в той или иной форме реагировали. Значит, вот тот предмет, о котором вы говорите, это очень как бы такая точная информация, да, я в данной ситуации не знаю эту точную информацию, ее бы не хотел комментировать, но еще раз хотелось бы повторить, если позволите, предыдущую мысль. Мы должны быть все взаимно корректны и взаимно толерантны. На государстве, правда, в отличие от других участников, лежит задача большей толерантности. Поэтому все случаи излишнего проявления, может быть, излишнего проявления какой-то нетолерантности, они должны быть исследованы и должна быть терпимость. Абсолютно совершенно понятная и Конституция, и в принципе то, что у нас происходит в настоящее время, позволяет высказывать те мнения, демонстрировать несогласие с проводимой политикой, это абсолютно совершенно вписывается в идею плюрализма. Еще раз возвращаемся к Конституции, о которой мы немножко выше говорили.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Все-таки тему демонстрации хотелось бы продолжить. Вот я на 1 мая освещал целый ряд демонстраций, и какие-то ситуации, ну, доходят до смешного, да, вот митинг «Справедливой России», с него невозможно было выйти, да, то есть там не просто милиция стояла вдоль улиц в течение всего движения, хотя митинг, как вы понимаете, был совершенно мирный, и одному человеку, который там нес плакат «Зурабов лечиться надо», его удалили, так сказать, как экстремиста, и все равно, когда вот он закончился, я пытался выйти с площади, и милиция мне говорила, что нет, голубчик, вот когда все пойдут, тогда и ты. То есть вам не кажется, что все-таки немножко перегиб есть некоторые последние месяцы в обеспечении безопасности митингов? Полная проверка всех, кто что проносит на предмет взрывчатки, и потом такое жесткое оцепление.
У меня тоже иногда вызывает, объективно говоря, удивление, излишняя реакция. Излишняя реакция, связанная, допустим, с, может быть, излишним присутствием сотрудников МВД на такого рода мероприятиях. Вполне возможно, что эта реакция связана еще с одной проблемой. Это проблема общего обеспечения безопасности. К сожалению, здесь мы вынуждены думать об общем обеспечении безопасности. Я думаю, что вот сразу, там, допустим, на неделе, которая начнется 14-го, я обязательно переговорю с моими уважаемыми коллегами, в том числе со специалистами МВД, почему мы так, может быть, излишне реагируем, или почему у нас такое большое количество сотрудников МВД. Хотя вот наш здесь немецкий коллега мне не позволит в данной ситуации как бы исказить правду. В ряде случаев при демонстрациях определенных групп направленности молодежи Германии, я имею в виду неонацистов, количество полиции бывает значительно более, чем количество неонацистов. Никакого сравнения с тем, что вы говорите. Это абсолютно другое. Я просто говорю о практике работы правоохранительной машины тех или иных государств.
Я хочу опять вернуться к работе вашего комитета. В отличие от Конституции, которая остается неизменной с 1993 года, в выборные законодательства, напротив, были внесены достаточно большие изменения. И по инициативе вашей партии теперь нет существовавшего раньше права выбирать напрямую губернаторов. Вот особенно хорошо это видно на примере Москвы. 36 человек, президент России и депутаты Мосгордумы решают, кто будет возглавлять многомиллионный мегаполис. Теперь нет права выбирать депутатов по мажоритарным округам. Нет права без особо усложненной процедуры проводить референдум. А пакет поправок в закон, который носит замечательное название об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России и в гражданский процессуальный кодекс, исключил графу против всех, отменил минимальный порог явки на выборах всех уровней, расширил перечень оснований, по которым гражданин не может быть избранным, уточнил порядок регистрации кандидатов и в партии, ввел ограничения на предвыборную агитацию в теле- и радиоэфире, и поэтому ваши оппоненты упрекают вашу партию в том, что принципиальная позиция «Единой России» — это постепенное свертывание в России и демократических процедур, и федерализма.
Вы несколько раз употребили слово «нет». Такой очень хороший прием. Когда много раз употребляешь какое-то слово «нет», то уже на третий раз хочется возмутиться. Поэтому в конце, когда вы не сказали, что нет, графы против всех, я уже успокоился, подумал, что появилась возможность. Мы на вашей уважаемой радиостанции обсуждали в свое время поправки в избирательное законодательство, если я не ошибаюсь. И на эту тему говорить на самом деле очень легко. Первое, давайте начнем с последней графы. Действительно, это было некое новое явление, которое возникло в 90-х годах. Вначале графа против всех выполняла социологическую функцию, затем приобрела некий правовой статус, и поэтому задача выборных технологий, задача выборов — формирование органов государственной власти. И поэтому отказ от графы против всех, мне кажется, что даже самыми либеральными специалистами, с которыми я на эту тему разговаривал, не воспринимается как нечто такое, что нарушает демократический процесс. Мне неизвестно, кстати, европейское законодательство, если говорить о нем как о законодательстве, устоявшемся демократическом законодательстве, выборное законодательство, которое бы устанавливало такого рода процедуры. Может быть, вы мне просто подскажете, но мне оно неизвестно. Значит, следующий аспект был апробирован на выборах 11 марта. Это возникшее, иногда конструктивное, иногда не очень конструктивное, на возникшие ситуации борьбы партий за представительство в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. Очень интересно это было наблюдать, и мне кажется, что вот переход на выборы Государственную Думу по партийным спискам в том числе является одним из стимулов или задач решения важнейшей проблемы российского общества. мы обязаны, мы должны в течение непродолжительного времени, и здесь вновь я бы хотел отослать нас к опыту Германии, создать действенную партийную структуру. Вот это для нас важнейшее обстоятельство, и такого рода пропорциональные выборы в Государственную Думу будут этому, несомненно, способствовать. Применительно к выборам губернаторов. Действительно, в рамках Конституции изменен процесс, но я бы хотел подчеркнуть, что вот вы назвали два органа, которые принимают решение по представлению кандидатуры, допустим, руководителя субъекта Российской Федерации. Это первое, всенародно избранный президент Российской Федерации, который является гарантом выполнения конституционных положений. И второе, депутаты местного, или точнее, законодательного органа субъекта Российской Федерации, которые также выбраны. В ответе на этот вопрос боюсь перебрать время. Поэтому, если вы посчитаете, что я ответил на ваш вопрос, давайте я закончу и продолжу отвечать на другой, и буду отвечать на другой вопрос.
То есть, значит, оппоненты напрасно упрекают вашу партию, что ее принципиальные позиции – постепенное свертывание в России демократических процедур и федерализма.
Вы знаете, я бы удивился тому, если бы оппоненты в чем-то не упрекали. Другое дело, что оппонирование, оно же отличается чем? Оно иногда бывает объективно конструктивным и как бы задающим позитив с точки зрения развития явления. Иногда оппонирование бывает неконструктивным. Поэтому вот каждый раз я с огромным уважением отношусь ко всем оппонентам. Это, кстати, правда. Это очень достаточно часто это творческие люди, интересные люди. И поэтому нужно всегда быть доказательным. Могу вам точно совершенно сказать, что переход на пропорциональную систему привел к тому, что ряд политических партий стали представлены в законодательных органах субъектов в тех случаях, когда при другой системе выборов они там бы не были представлены. И такого рода переход на выборы по пропорциональным спискам может быть... Давайте так, нужно, давая любую оценку, нужно смотреть практику. Может быть, в большей степени отражает задачи учета полифоничности мнений общества.
Роланд, пожалуйста.
Ну, раз мы уходим от института независимого депутата, значит, они больше не нужны. То есть только депутат, который попадет через партийный список, законодательный орган сейчас востребован, выходит.
17, может быть, я ошибусь, 20 политических партий, которые прошли процедуры, регистрационные процедуры, которые потенциально могут принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы. И мне кажется, что вот их, через их систему взглядов, допустим, если мы анализируем систему взглядов Яблоко, СПС, ЛДПР, Коммунистическая партия, Справедливая Россия, Единая Россия, я специально вот так это, скажем так, выстраиваю этот ряд, вот через эту систему взглядов будут отражены взгляды огромного большинства, если не большинства населения. Вполне возможно, будут участвовать какие-то другие политические образования, которые также получат отражение. И единственная проблема, что программы или особенно предвыборные как бы, обещания или предвыборные заявления иногда меняются, то есть они отходят от программы партии.
Давайте поставим здесь пока многоточие. В программе «Лицом к лицу» в гостях Владимир Плигин, представитель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. После краткой сводки новостей середины часа мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Нигерии похищена гражданка России. Как сообщает западное информационное агентство со ссылкой на нигерийские власти, россиянку, работавшую в одной из нефтяных компаний, боевики похитили в субботу вечером в Порт-Аркуре. Имя женщины в сообщениях не приводится. В подмосковном городе Химки прошла церемония перезахоронения 6 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовали родственники 4 погибших. Власти города объяснили решение перенести останки тем, что могила оказалась в промышленной зоне. В Москве участник разогнанного в субботу властями конопляного марша приговорен к 15 суткам ареста. Еще 3 должны будут выплатить штраф по 4 500 рублей. Всего были задержаны около 20 человек. Некоторые были жестоко избиты в отделении милиции. На юге Камеруна возобновились поиски разбившегося в субботу кенийского авиалайнера. Боинг 737 упал в джунглях. На борту самолета, летевшего в Кению с Кот-д'Ивуара через Камерун, находились 114 человек из 23 стран. В Египте на Синайском полуострове разбился самолет наблюдателей международных миротворческих сил. Погибли, по последним данным, 9 человек. Самолет принадлежал ВВС Франции. По меньшей мере 20 человек погибли и 80 были ранены сегодня в Багдаде при взрыве заминированной машины. Взрыв, как во многих предыдущих случаях, произошел на многолюдном рынке. Во Франции идет 2-й решающий тур президентских выборов. За пост главы государства борются правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сигалена Руаяль. По данным последних опросов, шансов на победу больше у Саркози. Абдулла Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру. Об этом он объявил после того, как в парламенте Турции провалилась 2-я попытка выбрать президента. Оппозиция и на этот раз бойкотировала заседание, и кворума собрать не удалось.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Роан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Дмитрий Бабич, корреспондент журнала «Раша Профайл». Дим, пожалуйста.
Ну вот хотелось бы такой вопрос задать. Президент в своем обращении сказал, что на выборах люди должны голосовать за тех людей, которых они знают. Но, к сожалению, сохранился в нашем выборном законодательстве такое явление губернаторов-паровозов, да, когда губернатор ставит себя во главу списка, люди голосуют, думая, что, может быть, вот они голосуют за него, а потом этот человек снимает свою фамилию из этого списка, и проходят какие-то люди, которых люди, скорее всего, избиратели не знают. Нет ли вот надежды, что это изменится и будет выполнено то, что президент сказал в своем послании? И второй момент. Вот все-таки экстремистские, антиэкстремистские меры в избирательном законодательстве. Посмотрите, большая четверка партий, которые у нас прошли. Все мы знаем заявление Владимира Вольфовича Жириновского. Он наговорил столько всего, что можно назвать экстремистским за свою карьеру, что не знаю, кто его превзойдет. КПРФ с их апологией Сталина. «Справедливая Россия», ну, в нее входят многие члены партии «Родина». Все мы помним заявление Дмитрия Олеговича Рогозина и его соратников. Не получается ли так, что многих людей отсекают за экстремистские взгляды, в то время как сама «Большая четверка», за исключением вашей партии, в какой-то момент своей карьеры все эти люди делали экстремистские заявления?
Приятно слышать оценку «Единой России» от вас. То есть, действительно, значит, это очень важно. Следующий момент. Если говорим о Дмитрии Олеговиче Рогозине, тех заявлениях, которые были в свое время, вы знаете, что это послужило причиной неучастия, допустим, партии в выборах в Московскую городскую думу. То есть санкции были применены. В то же время законодательство как бы не имеет обратной силы, поэтому мы говорим о возможных будущих нарушениях, и это должно играть определенную превентивную роль в будущем. Я думаю, что тем не менее вы согласитесь, что в столь сложном обществе, мультинациональном обществе, сложном с точки зрения религиозного направления обществе, очень важно, чтобы вот никто не спекулировал на этих вещах. То есть, таким образом, это законодательство, направлено против антиэкстремистское законодательство, оно для нас важно. Мне кажется, что здесь, я думаю, наш уважаемый немецкий коллега с этим также согласится, так как у них очень часто довольно жесткие вещи в законодательстве, особенно по вопросам, национальным вопросам, да, то есть это очень жесткое реагирование немецкого государства. Что касается так называемых паровозов. Позвольте мне одну некорректность. Вы вообще вот сами верите в ваш вопрос? Почему? Потому что понятно совершенно, что люди в субъектах Российской Федерации, мне приходится там очень часто бывать. Я, допустим, зона, или я там формально совершенно отвечаю за работу с несколькими территориями. Это Сахалин, в меньшей степени Вологодская область, город Санкт-Петербург. То есть люди знают традиционно вот, список тех людей, которые предлагаются. Да? И уж точно совершенно знают тех людей, тройку, да, которая, допустим, там идет за лидером, губернатор. То есть это привязка списка, региональные списки, они доступны, они известны. И, к сожалению, вот сейчас стоит другая совершенно задача перед теми политическими партиями – втащить в политику большое количество молодежи. И поэтому раскрутить эти фамилии, которые, может быть, в меньшей степени известны. Но те люди, которые избираются, они жителям субъекта Российской Федерации, они точно совершенно известны. Может быть, есть проблемы неизвестности в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург, когда мы имеем дело с большими мегаполисами. В других городах, даже в городах-миллионниках, список очень детально известен. Поэтому проблема паровозов, так называемая проблема паровозов, мне кажется, этим снимается. И, с другой стороны, то, что стоит узнаваемое лицо, или то, что стоит губернатор иногда во главе списка, заставляет его, наряду с политической силой, которая побеждает, быть ответственным за ту политику, которая будет проводиться. Я понимаю, что вот по этой позиции у нас были несогласия, и, допустим, до последнего периода времени с этой позицией бился в свое время в Государственной Думе Александр Ильич Вишняков. Это была наиболее критикуемая, ну, там было несколько, у нас было 18, кажется, аспектов, которые мы обсуждали. Многие мы сняли, этот аспект был оставлен, но вот эта вот привязка данной должностного лица к политике, она мне представляется интересной.
Роланд Фридрич, пожалуйста.
Дмитрий только что использовал слово «экстремизм», и хотел бы, раз вы очень свежно вот, и трезво вот, оценивать разные аспекты российской жизни, хотел бы услышать вашу оценку. Когда эстонский посол в редакции «Аргументы и факты» должна была выступить на пресс-конференции, ворвались члены молодежного движения «Наши» в это здание. Как вы оцениваете эти действия членов «Наши»? Это экстремизм или это хулиганство? Потому что сам главный редактор еженедельника «Аргументы и факты» как-то не хотел это комментировать. И то есть он не считает это экстремизмом. А вы, как вы думаете об этом?
Для, вот, как это вам не покажется, может быть, странным, но надо понимать, что в том числе для очень молодых людей, которые участвуют в тех или иных мероприятиях в связи с военными событиями, это достаточно часто является семейным событием. Я думаю, что вот эти ребята, это последнее поколение, к сожалению, людей, которые будут помнить это событие через свою семью. Потому что живы еще их бабушки, дедушки, и в ряде случаев это, может быть, не те люди, которые принимали непосредственное участие в войне, но это те люди, которые, трагедия или драма которых была связана там с тылом, то есть с теми лишениями, которые принесла, дополнительными лишениями, не приукрашивая жизнь накануне войны, дополнительными лишениями, которые принесла война. Поэтому очень, их реакция во многом является проявлением иногда внутренних поведенческих мотивов. Я думаю, что у нас с вами у всех дети примерно, если мы одного примерно возраста, у нас с вами примерно дети одного и того же возраста, где-то там старшие дети около 18, например, 20 лет, да, поэтому мы с вами можем оценивать иногда мотивы их поведения как не внешние данные, да, а как присущие им или это форма их выражения. Но дальше возникает вопрос. Могла ли вот такого рода ситуация случиться в отношении посла? Мне представляется, что при всех оценках, при любых моих оценках мотивов поведения, я считаю, что в отношении послов такого рода направленные акции происходить не должны. То есть весь смысл дипломатов заключается в том, чтобы представлять интересы своих государств. И достаточно часто посол остается как раз тем единственным звеном, который вносит элементы трезвости. Правда, посол для этого должен сам быть очень подготовленным, спокойным и выверенным. Я не знаю текст пресс-конференции, к сожалению, посла, госпожи посла. Тем не менее, поэтому, чтобы более четко ответить на ваш вопрос, реакция может иметь внутренние мотивы, внутрисемейные мотивы у этих молодых людей, для которых война уже событие отдаленное, но это их семейное событие. И следующий момент, я считаю, что действия, направленные на посла, это, наверное, несколько другая совершенно ситуация, они должны носить сдержанный характер.
Экстремистный это или нет?
Не могу оценить. Почему? Потому что я вот займу здесь правильную для себя позицию, да? Вы спрашиваете практикующего юриста. Значит, и для меня очень важно понимать само по себе действие. Для того, чтобы понимать действие, это должна быть такого рода оценка. Не стремление уйти от вашего вопроса, а скорее стремление... Я не слышал этих высказываний, которые там были. Я знаю, что был распылен газ... Но распыление газа якобы было сделано в связи с необходимостью обеспечить защиту.
Те из наших слушателей, кто программу не сначала слушал и не знает или не помнит, что по своей первой профессии наш сегодняшний гость адвокат, я думаю, сейчас вы это поняли, что здесь сидит профессиональный адвокат. А скажите, а вот не жалко вам было уходить из, в общем, такой уважаемой и достаточно... доходная адвокатская профессия в депутаты, которых, в общем, российские, ну, по крайней мере, любят меньше, чем адвокатов, как показывают хотя бы результаты социологических опросов. Я даже вспомнил, что вы в каком-то интервью сказали, что не стали в метро показывать депутатское удостоверение, чтобы люди не побили. А что, есть за что?
Каждый из нас зависим от большого количества обстоятельств. Это не является каким-то секретом о том, что ряд моих друзей попросили меня участвовать вот в политике и попросили заниматься профессиональной деятельностью, которая была связана с работой в Государственной Думе. Поэтому наряду со всем прочим в работе в Государственной Думе я занимаюсь профессиональной работой, связанной с редактированием законов, соглашаясь, естественно, с той позицией, которая отражается в этих законах, и проводя эту позицию, которая в конечном результате оформляется в виде законов Государственной Думы. Что касается адвокатов, то при всей огромной любви к профессии я хочу сказать, что с точки зрения любви людей в любой стране мира, те другие могут поделиться этой любовью людей, поэтому есть огромное количество анекдотов об адвокатах, очень едких, мы не будем их повторять, это как-нибудь за не в галстуке, да, или как это в другой передаче можно рассказывать эти анекдоты, но что касается депутатов, то я действительно поймал однажды себя на мысли о том, что я начинаю обижаться на то, что о них говорят в разного рода телевизионных шоу, да, то есть рейтинг невысокий, но с другой стороны, видимо, задача профессиональных политиков, в том числе и депутатов, менять этот рейтинг. Единственное, что хочу сказать, депутатов не любят не только у нас, но практически в любой стране. Я не знаю, Бундестаг или Бундесрат пользуются ли таким глубоким уважением. И какие опросы показывают о том, что все это не выходит за 10%. Молодая Государственная Дума, которая имеет 5-6%, это уже не так плохо для начала.
Ну, в общем, наверное, единственное, что спасает, это то, что телевизионных шоу не так много осталось. Один аншлаг сплошной.
Ну что вы, это мы в данной ситуации любимые персонажи КВН, аншлаг, выступления других комиков. Ну, что тут поделаешь? Я бы хотел сказать, что единственное, что меня утешает, и вы, как профессиональная каста, где-то к нам тоже приближаетесь. Так что мы все становимся участниками этого процесса.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечает на вопросы Роланда Фриджа, второе немецкое телевидение, и Дмитрия Бабича. Журнал «Russia Profile» ведет программу Владимир Бабурин, а вопрос задает, соответственно, Дмитрий Бабич.
Вот, Владимир Николаевич, немножко хотелось бы в другую плоскость перевести разговор. Вот наши отношения с Западом, такое ощущение, что мы друг друга пытаемся уязвить, особенно в последние месяцы. Посмотрите, что происходит. Ведь совсем недавно, вот так же, к как в случае с нашими, только намного более жестко, на иностранные посольства нападали национал-большевики. С чернильницами эта история была, когда американцы вошли в Югославию. Национал-большевик на выставке приковался наручниками к мэру Риги. И тогда Запад был очень недоволен, называл их экстремистами. А теперь, когда национал-большевики стали нападать на правительственные здания нашей, так сказать, власти, да, и ругать Путина, они вдруг превратились, ну, в сообщениях, в средствах западных средств массовой информации чуть ли не в героев. И мы тоже, да, стремимся всячески, вот с Эстонией, значит, это прямо сейчас главное событие на первомайских демонстрациях. Мы отправили разбираться с этой эстонской ситуацией, важнейшее дело, мы все-таки отправили бывшего руководителя ФСБ и бывшего руководителя КГБ СССР. Не руководителя, а сотрудника КГБ СССР. Но мы все знаем все-таки, как в Эстонии относится КГБ и как эта страна в свое время пострадала от КГБ и его предшественников. Не пора ли нам все-таки вот в диалоге с Западом выходить и с нашей стороны, и с их стороны на какую-то, ну, большую, что ли, объективность и большую доброжелательность?
Вы правы. Все дело в том, что мне иногда кажется, что мы начинаем забывать, сейчас не будем анализировать причины, хотя о них тоже можем поговорить, мы начинаем забывать о том, что все мы находимся в одной лодке. Эта лодка достаточно маленькая, это лодка Земля, и вот мне понравилось в свое время исследование, которое было проведено Оксфордской группой. Четыре причины, кажется, ими были названы, четыре угрозы. Это первое – климат, климатические угрозы, второе – это люмпинизация или маргинализация населения Земли, это следующая проблема – милитаризация. И я забыл еще одну очень важную, скажем, угрозу, но, может быть, вспомню, но вот те вот даже три, которые я называю, они говорят о том, что мы находимся в одной лодке. И поэтому в рамках этой лодки нам, конечно же, надо искать взаимопонимание друг с другом, потому что, ну, это просто крайняя необходимость найти точки соприкосновения и взаимопонимания, правда, одновременно не ущемляющие другую сторону. И Россия – великая цивилизация, это с более чем тысячелетней историей. Эта цивилизация имеет право гордиться собой. И, конечно же, это должна быть взаимная толерантность при выработке тех или иных решений. Мне кажется, что сейчас это понимается и достаточно успешно с Европой, например, реализуются так называемые, то есть там программы в области образования. Несмотря на все, мы успешно продолжаем переговоры по поводу визового режима, взаимного признания дипломов. То есть, таким образом, есть какие-то видимые, как бы, такие волны, да, и одновременно есть глубинное движение. Это глубинное движение, это выстраивание некого общего пространства с осознанием того, что мы все зависимы друг от друга, и важно искать, важно находить точки соприкосновения, в том числе через, допустим, такие вещи, как радио, телевидение, через, наконец, вашу работу. Поэтому это очень важно.
Роман Федорович, пожалуйста.
Вы считаетесь одним из авторов законопроекта об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Некоторые критики называют законопроект сверхжестким. Скажите, пожалуйста, когда вы разрабатываете законы, вы это делаете с оглядкой на своих избирателей или больше с оглядкой на государственные интересы?
Законы по правилам дорожного движения Российской Федерации в том варианте, в котором они существуют, и в том варианте, если они будут приняты Государственной Думой, являются крайне нежесткими. И они по сравнению с законами вашего уважаемого государства, ну, знаете, санкции сверхлиберальные. И вот это меня по-настоящему беспокоит. Поскольку весь смысл законов в области нарушения правил дорожного движения совершенно не политический, там вообще нет никакой политики. Это сохранение жизни и здоровья людей. Любой ответственный политик должен понимать, что то, что происходит в настоящее время, это гибель 34,5 тысяч человек и 280 тысяч, вот по последней статистике, раненых. Из них 10-15% людей, которые остаются инвалидами первой и второй группы, это недопустимая совершенно вещь. Поэтому там нет никакой совершенно политики. Другое совершенно дело, что я прекрасно понимаю, что любые меры, которые предлагаются государством, они на каком-то этапе должны встречать недоверие. То есть нужно объяснить, нужно найти точки соприкосновения. И мне нравится то, что, несмотря на все противоречия, в том числе я вновь сошлюсь на одну из передач, которая была в вашем эфире. Здесь, несмотря на все противоречия, мы нашли точки соприкосновения или совпадения. 62 поправки, 55 поправок уже одобрены всеми участниками процесса. Возникают вопросы, там, скажем, иногда это обозначается как лоббирование интересов, там, как неких коррупционеров. Это все снимаемые вопросы. Мы находим точки соприкосновения. Поэтому вот здесь, я бы сказал, когда вы говорите с оглядкой на что, вот этот законопроект делается исключительно с одной оглядкой на право на жизнь у каждого человека, который выходит или появляется на улице. Общество, в принципе, согласно. Общество в настоящее время критикует несколько положений. И здесь мне не нужно далеко ходить, я уже тоже об этом говорил. У меня есть критики внутри своей семьи разного совершенно возраста. Вот, значит, и поэтому как бы я чувствую давление общества ровно в тот момент, когда я появляюсь у себя дома.
Знаете, я согласен абсолютно с вашей оценкой, что меры к нарушителям дорожного движения в Европе и в Соединенных Штатах, вообще в Северной Америке, значительно жестче, чем в России. Более того, я уверен абсолютно, что западные водители, они вот такие аккуратные и вежливые, потому что неаккуратность и невежливость там действительно очень дорого стоит. Но вот чего, по-моему, нельзя не сделать никакими штрафами. Вот буквально несколько дней назад иду по Тверской улице. Всеми сигналами, мигалками мигает реанимобиль Института Бурденко. Там человек умирает, а его никто не пропускает.
Да, московская милиция действительно какой-то период времени назад добилась того, что начали... Это был перелом. Я, может быть, сейчас вновь это возникает проблема, но был перелом, когда пропускают. Но здесь, кстати, это другая совершенно проблема. Это проблема, с которой мы с вами начали разговор. Это проблема морали, это проблема привычек, и это проблема сострадания. То есть каждый раз, когда ты видишь скорую помощь, которая мигает, ты представь себя внутри этой скорой помощи, не дай бог, никому этого не желаю. И тогда ты начнешь вести себя по-другому. То есть это очень долгая работа, но которую нужно делать. Это не вызывает никаких сомнений.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Но все-таки, а что делать со взятками в милиции? Ведь мы все прекрасно знаем, что чем больше штраф, тем больше искушение у того же инспектора и, соответственно, у нарушителя договориться полюбовно, да? Вообще ведь вот был доклад Transparency International, они сказали, что одна из причин коррупции в России не то, что вот какие-то злые люди, да, а просто это очень удобно, да? Едет человек, ему надо проверить машину, он дал 100 рублей, ему это не важно, инспектор его пропустил, никто не пострадал, но одна из 100 тысяч машин, может быть, машина с бомбой, с террористом. И вот это тот случай, когда все общество расплачивается за удобство двух людей.
Сложно обвинять общество, да, общество такое, какое оно есть, но общество должно привыкать к новым стандартам, и это нормальный процесс. Понимаете, общество достаточно сложное. Общество, которое жило в одной системе там, 70 лет, общество вдруг столкнулось с совершенно другой системой. Оно какой-то период времени, живя в этих переходных условиях, сложно привыкало к этим переходным условиям. Сейчас появляются какие-то новые условия. Общество есть довольно высокий уровень недоверия к государству. Не будем говорить, по каким причинам это недоверие к государству. Там есть целый ряд набор причин. Но, тем не менее, есть это тоже преодолеваемо. Вот, понимаете, когда я в любой ситуации соглашаюсь с вами, допустим, с характером вашего вопроса, Дмитрий, в то же время хотел бы сказать, что этот вопрос технологий. Это вопрос технологий, то есть вопрос, допустим, коррупции на дорогах, это вопрос, так же, как и коррупции в обществе, это абсолютно вопрос технологий. Это решается законодательством, это решается разрывом, допустим, лица, которое налагает штрафные санкции и исполнения, это решается вопросом установки видеотехники, это решается вопросом привычки. То есть это, поверьте, что вот я здесь вновь возвращаюсь к опыту нашего уважаемого настаивала коллеги, действительно совокупность и орднунг, это понятие, которое присутствует в обществе, но в то же время и жесткий достаточно режим ответственности за нарушение, это придает этому орднунгу правильный совершенно порядок. Поэтому это все преодолеваемо, все решаемо. Вопрос коррупции ставился в Государственной Думе в этой связи именно, и мы находим там ответ в виде применения техники, в виде упрощения процедур уплаты штрафов. Мы это понимаем, но есть еще один вопрос. Может быть, вот он особенно подвергался критике целого ряда оппонентов. Я в данной ситуации разрывал бы две вещи. Если даже потенциальные деньги, которые ты будешь платить не в бюджет, а конкретному человеку, если начнут останавливать эти потенциальные деньги, то есть возможная надежда на то, что количество людей, которые нарушают и просто придут домой живыми, все равно увеличится. Поэтому, боясь подвергнутым быть критике за это утверждение, я тем не менее считаю, что эту планку надо поднимать планку ответственности правоохранительной машины, но вопросы решать, усиление ответственности, тем не менее нужно.
И как пишут в плохих романах, на этой оптимистичной ноте у журналистов есть несколько секунд, чтобы сказать, что было самым главным. Дмитрий Вадимович, пожалуйста.
Для меня было важно вот объяснение все-таки тонкостей предвыборного и выборного законодательства. И мне бы хотелось выразить надежду, что следующие выборы мы проведем по тем же законам, по которым предыдущие. То есть, ну, я имею в виду уже следующие после 2007 года, очевидно, потому что эти мы уже опять в очередной раз проведем по новым законам.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Для меня встреча с вами стала сюрпризом. Знаете почему? Потому что по своей работе я часто сталкиваюсь с политиками Госдумы, и у меня самый плохой опыт накопился именно, когда я попытался общаться с депутатами из «Единой России». А вы, оказывается, довольно доступный человек. Можете, в принципе, доступно объяснить вещи, которые вот простому не всегда доступны. И при этом не чувствуется некую высокомерность, допустим. Это иногда вот мы вот такие, мы не для всех доступны. Вот. Мы, как иностранные журналисты, это довольно часто испытываем, что нет, ой, это западные, нет, ну так, неохотно пойдут на контакт. А здесь у меня была такая возможность, и спасибо, что вы так ответили на открытый вопрос.
Я тогда воспользуюсь случаем, выскажу аккуратную надежду, что все-таки закон о дорожном движении будет доведен до ума. Например, мне бы очень хотелось видеть там такой пункт, что у милиции изымут возможность проходить техосмотр, потому что, Леонид Николаевич, честное слово, механик, услугами которого я пользуюсь уже не один десяток лет, гораздо лучше разбирается в моем автомобиле, чем милиционер, который выдает мне талон техосмотра. Это была программа «Лицом к лицу». У нас в гостях был председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы задавали журналисты Роланд Фридж, ЦДФ, и Дмитрий Бабич, Раша Профайл, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Марк Штильман, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим о футбольных и баскетбольных еврокубках.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня мы услышим голос Стамбула.
А в конце часа журнал «Франция». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.